Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами общественный деятель Грузии Ливан Васадзе. Добрый день, Ливан.
Дмитрий, здравствуйте.
Мы наблюдаем конец либерального мира. Мы переходим в стадию постлиберализма. И в этом постлиберализме нужно выработать какие-то другие правила, нежели те правила, по которым был устроен этот либеральный мир. А он был устроен на правах человека. Вот нужно, наверное, поговорить о другом. Наверное, поговорить об обязанностях человека перед семьей, перед государством. А если говорить о правах, то, наверное, о правах семьи. Как вы считаете?
Совершенно согласен. И не первый год стараюсь участвовать в этой дискуссии. Считаю, что нельзя просто отрицать пагубные веяния и аспекты современной псевдокультуры. Нужно предлагать положительную повестку дня. Собственно, с этим, начиная где-то с начала 10-х годов, я тоже стал активно выступать в качестве соучастника конструирования нашего понимания, что такое общество после либерализма. Тут есть разные мнения. Кто-то хочет вернуться в коммунизм или в марксизм, кто-то хочет вернуться еще в какие-то политические теории, которые были в модерне. У меня тоже есть на этот счет свое мнение. Я считаю, что мы должны на примере какой-то страны, вот, может быть, моей родины, Грузии, или там, где это удастся, попытаться создать первую в мире конституцию, основанную на правах семьи. До того, как я постараюсь объяснить, это не предмет для одного интервью, это очень глубокая тема, и мы можем посвятить серию бесед. Но для того, чтобы объяснить, как вот мы пришли к этому выводу в данном случае, следует просто проанализировать, с чем мы имеем дело. Последние 300-400 лет, когда западная культура стала удаляться от традиционной своей структуры, то есть структуры, где в центре вечное, божественное, нравственное, Бог, и стала замещать то, что называлось богоцентричным, то есть теоцентричным мировоззрением, замещать на эго человека, то есть вместо Бога в центре сознания, в центре человеческого общества, страны, становится человек с его прихотями, желаниями и так называемой свободой, и это уже называется человекоцентричное общество, то бишь антропоцентричное общество, которое составляет основу основ любой либеральной мысли, направления. И дальше все строится вокруг этого. Главное, дескать, это индивид, то, что на латыни значит неделимое, индивидуум, или атом на греческом. Атомус – это тоже неделимое по-гречески. И давайте найдем этого индивида, что он хочет, выясним у него, и сделаем все, чтобы все, что он хочет, было его правом. И чем больше мы этого несчастного индивида спрашиваем, что он хочет, тем несчастнее и несчастнее он становится, потому что он все больше и больше растерянности. Чем больше выбора, тем больше человек впадает в панику, перестает быть человеком, становится индивидом и депрессирует по поводу того, что никак не может выбрать, что пожрать, что напялить на себя, извините за грубость. И тонет вот в этом «я». Против этого индивидуализма возникли две формы протеста современной политической мысли. Первая была марксистской, где опять была попытка вернуть соборность, только уже без Бога. Ввели такой же искусственный термин, как индивид, то бишь класс, отменили давно сословия, и давайте борьбу классов, давайте, значит, пролетариат, и давайте, значит, уравниловку, и давайте мочить богатых и отдавать это все бедным, грубо говоря, за так называемую справедливую, значит, конструкцию общества, социализм. Я знаю, что многие из ваших зрителей как бы выступают за это. Я с уважением отношусь к мнению каждого, но я считаю, что и это тоже была, во-первых, не наша с вами политическая мысль, а нечто придуманное в тех же лабораториях, где придумали либерализм в Западной Европе, в Западной Германии, там во французской мысли, политической, в итальянской в том числе, и была навязана нам с вами. Да, мы ее облагородили и сделали более гуманной, но все равно сам фундамент этой идеи не был рожден в недрах нашей с вами культуры, русской, грузинской, неважно. И третья политическая теория, которая тоже была неким откликом против индивидуализма, либерализма и марксизма тоже, это национал-социалистическая идеология, фашистская, нацистская, как угодно. И 20 век прошел под флагом войн между этими тремя. Сначала первые две, самая старая, то есть либерализм, разбили морду, взявшись за руки с коммунизмом, фашизму, и слава богу, что разбили морду ему. Потом либерализм победил марксизм в 91-м, когда распался Советский Союз. Не потому, что ЦРУ лучше сработало, чем КГБ и так далее. Вот к анализу чего сводится зачастую, к сожалению, значит, большинство выводов о том, что произошло. Да нет, люди просто хотели того, хотели баночной Кока-Колы, стеклянных бус, джинсов, и были готовы продать родину за это. Оттого Советский Союз рухнул, а не потому, что какие-то, значит, спецслужбы переиграли каких-то. Это была идеологическая победа эгоизма, либерализма, индивидуализма над отмирающими, увядающими и никем особо не поддерживаемыми формами искусственной уравниловки. Я признаю и подчеркиваю, что очень многое в нашем советском детстве, в нашей советской молодости было прекрасно, великолепно, но описывать это как рай, в который нам надо как-нибудь вернуться, ну, каждый имеет право на свое мнение. У меня нет этого мнения. Я считаю, что мы должны думать о будущем. Потому что настоящее, в котором мы попали в эпоху абсолютного эгоизма, абсолютной безответственности за человека, абсолютного свинства и атомизации, несчастья человека, потому что он брошен без всякой заботы о нем со стороны общества, конечно, оно ужасное. И вот многие скажут, и, соответственно, единственное спасение – возвращение к марксизму. Я фундаментально с этим не согласен. Я считаю, что если кто-то имеет в себе потенциал изобрести положительную повестку дня, пусть она включает в себя компоненты уже пройденного пути, но она обязательно должна быть не возвращением в то, что не сработало или было побеждено, а в нечто, что, безусловно, является вечным. Я за возвращение, но я за возвращение не во вчерашний день, а в что-то в абсолютное, что непреодолимо и является, безусловно, фундаментом наших с вами, по крайней мере, обществ. Если у либерализма субъектом или центром мышления был индивид, у марксизма класс, а у фашизма раса, Все эти три концепции я считаю искусственными, гибельными, непродуктивными, и я не первый год наблюдаю с интересом ведущих мыслителей современности, включая русских, в их поиске, что же есть субъект альтернативной политической теории, и прихожу к своему собственному выводу, что это семья. Предметом заботы государства, предметом заботы общества, за права которых мы должны печься и вокруг чего мы должны строить наши страны, это наиболее органичное и естественное понятие человеческой организации, внутри которого человек рождается и растет человеком. Это понятие наднациональное, надрелигиозное, одинаково милое сердцу и русского, и грузина, и христианина, и мусульманина, и так далее. Семью не надо никому объяснять. Ну, теперь уже пошла порода людей там, западной цивилизации, которым надо еще объяснять, что такое семья, но с ними разговаривать все равно уже бесполезно. Тот человек, который не понимает, что такое семья, он не человек, это не люди. И, соответственно, я стараюсь участвовать вот в этом мыслительном процессе, как бы нам с вами, там, где это удастся, или просто хотя бы на бумаге, создать первую конституцию, основанную на правах семьи, а не на правах человека, на правах семьи и на обязанностях человека перед семьей и перед собственной страной. Здесь вроде бы что может быть лучше, проще. Давайте возьмем там текущую любую конституцию, которые являются кальками с западных конституций, что ваша, что наша, и просто перепишем вот этот пункт. Оказывается, нет. Как только ты начинаешь переосмысливать конструкцию общества, государства, страны, культуры, цивилизации, в этом свете все становится вверх на голову, вверх тормашками, и приходится думать о вещах гораздо более фундаментальных. То есть как нам двигаться в сторону ответственного человека, заботящего человека, не ноющего человека, не капризного человека, человека любящего и понимающего, что он не индивид, отрубленный от всего, а часть чего-то. Я, например, если я индивид, если главное мои хотелки, я сразу становлюсь несчастным. Вот хочешь стать несчастным, начни думать о своих проблемах. И там прорва. Там никогда ты не докопаешься до дна этой бездны и умрешь от инфаркта или от инсульта. Потому что все время будет тебе казаться, что тебе хочется гораздо больше, чем тебе можется, чем ты можешь. И жизнь пройдет как один день мучительного поиска удовлетворения своих потребительских нужд. Не это наша цель. Я не индивид. Я вот как человек, как грузинский мужчина, я муж моей жены, я отец моих детей, я сын моих родителей, я внук моих бабушек и дедушек, я друг моих друзей, я родственник моих родственников. И вот это делает меня человеком. Отрежьте от меня, я сын своего народа, я чадо своей церкви. Отрежьте от меня вот все эти формы коллективной идентичности и докопайтесь до меня, что такое вот я без всего этого, и вы получите груду мусора, каких-то низменных желаний эгоистических, никуда не ведущих, ноющих, дрыгающихся каких-то импульсов, самого низменного биологического, зоологического пошиба. Там ничего святого нет, там ничего заботящегося о другом нет. Как нам выходить из постлиберальной эпохи и как нам строить наше общество для того, чтобы вернуться в лоно традиции? Вот, Дмитрий, главная задача. Я не первый год с ужасом и с восхищением и с изумлением участвую в работе над этим, в том числе с моими очень близкими и потрясающими русскими друзьями, мыслителями, и готов начать делиться с вами. Я был бы сейчас простаком и гордецом сказать вам, что вот все готово, мы все знаем. Это очень сложный мыслительный процесс, и я рад, что вы задали этот вопрос. И давайте думать вместе, я готов начать делиться какими-то первыми контурами моего, уверен, неполноценного понимания здорового постлиберального общества.
Я со своей стороны хочу сказать какие-то свои мысли. Когда-то в детстве я посмотрел очень страшный фильм, наверное, мне было лет 10-12, вот, назывался он «Анна Франк», по дневникам женщины, попавшей в лапы немецких фашистов, и там ее поставили перед выбором, или один ребенок, девочка, или другой ребенок, мальчик, кого ты отдашь, кого убьют. И с тех пор мне стало ясно, что право выбора, которое пытаются внушить народу, наш народ, русский народ, это народ-ребенок, он очень доверчивый, очень добрый, иногда очень взрывной, но это от настроения зависит. Ему сказали, у тебя есть выбор, у тебя есть выбор. Вместо того, что говорилось раньше, что у тебя есть обязанность следовать своему предназначению, следовать своему призванию, следовать своему служению, служению своей семье, служению своему государству, служению своим традициям, своему обществу. И вот его поставили в эту ситуацию, а там всегда проигрыш. То есть такое впечатление, что когда предлагается выбор, то выбор всегда предлагает дьявол, потому что если говорит Господь, то Господь говорит, у тебя есть путь, и ты должен по нему идти, и у тебя нет выбора. Как вам кажется?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Мне кажется, Господь, любя, создавая человека по образу и подобию своему, наделил его главным качеством богообразия. Это свободной воли. То есть Господь, безусловно, дал нам выбор, посадив в Эдеме дерево познания добра и зла. Вот атеисты, богоборцы, борцы с традицией русской, грузинской, часто нам с желчью говорят, если ваш Бог такой добрый был, почему он не убрал это древо познания добра и зла, у Адама не было бы соблазна, и все было бы хорошо, Ева бы его не совратила, она бы не совратилась от лукавого, и трагедия бы не произошла. Такая глупость. Если бы у Адама и у Евы не было этого свободного выбора, тогда они не были бы полноценными людьми, любящими по свободному выбору Бога и слушающимися его заповеди. Они просто были бы такими механическими, прости меня, Господи, игрушками, обреченными на поклонение. Господь настолько уважает свое создание, что никогда не даст ему это положение. Он всегда оставляет за человеком полную свободу выбора, при том же говоря ему устами своих пророков, устами своих святых людей, через сердце, через совесть, которая есть у человека, что такое хорошо и что такое плохо. И лишь выбор, сделанный свободно, лишь добровольный отказ от делания зла, бесстрашный шаг, сделанный человеком в сторону покорности источника мироздания, то есть любви, и есть полноценная любовь. Дмитрий, на мой взгляд. И мы сейчас утонули в положении, где мы, так сказать, настолько уже загрязнились, столько нам чипов понавставляли идеологических, столько десятилетий или уже столетий наши с вами народы гипнотизируют. Настолько нас, у нас перемешалось понимание, что такое хорошо и что такое плохо, что дьявол просто хохочет над нами и хочет нас оторвать окончательно уже. Вот посмотрите, что Байден творит и его администрация, какая политика надвигается на всех нас. И что мы этому сейчас будем противоставлять, если не возвращение к вековой мудрости наших с вами дедов, бабушек, предков, то, на чем была построена грузинская культура, русская культура, все, что для нас с вами свято. И вот анализируя все это, думая о том, что же есть фундамент для того, чтобы мы постарались, несмотря на полное противодействие современной цивилизации, вернуться к нормальности. Давайте вот хотя бы этот термин не дадим бесам отнять у нас, потому что они то радугу у детей отнимают, то голубой цвет, то бог знает еще что. Да? Вот нормальность наша. Хороший русский – это нормальный русский. Хороший грузин – это нормальный. Что делает человека нормальным? Семья. Семья, уважение к старшим, верность супругу, умение прощать, любовь и забота о своих детях, искренняя радость от бытия со своими родственниками, делание все для того, чтобы ты был полезен своей семье. А вот если человек такой, дальше он может расширять понятие семьи и включать в него соседей в подъезде, я не знаю, или вообще всех представителей своего народа, или вообще всех людей, живущих на земле. Но вот, вот все это невозможно, если не начинать с центра, если не начинать с главной ячейки человеческого общества. Итак, каковым должна быть первая конституция, основанная на правах семьи и не на правах человека, а на обязанностях человека. Здесь я крупными мазками постараюсь выдать несколько тезисов, которые выстраданы и продуманы в течение многих уже лет, в том числе и мной тоже. Они могут показаться немного неожиданными, они могут показаться немного как бы не напрямую связанными с тем, о чем мы с вами говорим. И если заинтересует в этой беседе или как успеется в последующих беседах, я могу попытаться ответить на вопросы, связанные с этим. Первое об устройстве, политическом обустройстве человеческого общества. Ну, во-первых, я за то, чтобы глас народа был слышен как можно яснее. Я не либерал-демократ, как можно об этом догадаться, но я так люблю свой народ, ваш народ, что я считаю, что в нем огромная мудрость, огромная, пусть даже спящая сила. И чем четче будут слышны голоса людей в управлении страной, чем меньше будет возможностей у чинуш и зажравшихся каких-то там коррупционеров игнорировать человека, тем лучше. И поэтому я считаю, что я не за демократию, но я за народное правление. Вроде бы одно и то же. Вроде бы демос – это люди, кратос – это правление – и демократия – это народное правление, но нет. Этот термин настолько загрязнили, настолько замордовали, настолько извратили, что я именно вот по-грузински, я не говорю демократия, я говорю сахалхоп мартвелоба, по-русски я люблю говорить народное правление. Как? Нас же много, нет уже этих первых греческих полисов, где 5000 мужчин могли собираться на скале Пника напротив Акрополя и напрямую решать все вопросы. Да? Я считаю, что, тем не менее, сама конструкция так называемых политических партий является совершенно пагубной и двуличной. И я не верю в них. пусть это утопизм, пусть это максимализм, пусть это идеализм, но я считаю, что выборность должна осуществляться на базе личной ответственности человека перед своими избирателями. На районном уровне, на муниципальном уровне, на федеральном уровне, на каком угодно уровне человек избираемый должен носить личную ответственность перед теми, кто его выбрал. А вот эти обезличенные какие-то партийные списки, внутри которых оптом продаются и покупаются политики теми силами, которые хотят грабить наши с вами страны, наши с вами народы. Поэтому, сколь бы это кому-то не показалось утопичным, я за запрет политических партий и за введение прямого народного правления через прямые выборы и персональную ответственность каждого представителя избранного народа. Второе. Я за простой, прозрачный, основанный на референдуме процесс отзыва зажравшегося, обманувшего, кинувшего своих избирателей. Не то, что, братец, мы тебя избрали, ты от нас ускользнул, 4 года делай, что хочешь. Никакие 4 года. Если мы видим, что ты избран не для того, зачем тебя народ избирал, пошел вон отсюда. Вот тебе электронный референдум, вот тебе наш ответ, поехали дальше. Третье. Я против, чтобы народ не участвовал в управлении быта. Я за, чтобы как мы кладем трубы, как мы делим деньги на асфальт, как мы делим деньги на здравоохранение, все это максимально спрашивалось у народа и минимально узурпировалось представителями. Да? Но в то же время я категорически против, чтобы народ имел право вмешиваться в вечные вопросы нравственности. Это не дело народа, это дело Бога. Откуда нам узнать волю Бога? Через нашу традицию. Вот то, что испокон веков принято за приличие у русских, у грузин и так далее, этого трогать нельзя, потому что народ могут одурманить, привести какой-то дури, как сейчас на Западе, в том числе и у нас с вами. И какое дело вот этим избранным представителям вмешиваться в то, как мы с вами должны воспитывать наших детей, как мы должны общаться с нашими супругами и так далее. Я за свободу личности с точки зрения выбора, пожалуйста, вероисповедания, выбора, к какой традиции ты принадлежишь, хотя это тоже сложно. Ты принадлежишь к той традиции, внутри которой ты родился и растешь, да? Но вот чтобы какие-то депутатики, простите меня, садились и меняли нам с вами мораль, я категорически против этого. Поэтому да, я за народное правление, не узурпированное вот этими зажравшимися представителями, как у нас с вами зачастую это происходит, что в Грузии, что в России, где угодно, а за прямое, самое пронзительное, самое трезвое, самое близкое к интересам народа, но только в вопросах быта, а не в вопросах морали. Поехали дальше. Невозможно, как я уже говорил, все это, значит, охватить в одной беседе. Я хочу такими крупными мазками обрисовать периметр своего понимания, значит, этой конструкции, а потом давайте его раскрывать в этой, в следующих беседах и так далее. По свободе слова. С одной стороны, я полностью за то, чтобы человек свободно мыслил, свободно выражал свое мнение, но с другой стороны, нужно очень четко прописать, что такое эта свобода слова. Если мы признаем, что поведенческий пример является самым заразительным, гораздо более заразительным, чем COVID-19 или любые, значит, бактериологические виды оружие. Как я себя веду, проецируется со скоростью света через там, телевизионное изображение. Если я сейчас зевну, например, у тех, я люблю этим примером пользоваться, у тех из ваших зрителей, у кого не достает в крови значит, кислорода зевнут вслед за мной. Если я сейчас закурю, тот, кто там борется с этой страстью, сразу захочет курить. Если я поставлю, значит, пол-литра на этот стол и буду сейчас из него выпивать, ну, человек, страдающий слабостью к алкоголю, обязательно потянется за бутылкой. Человек – существо социальное, а не физиологическое. Поэтому, если мы не идиоты, извините меня, если мы понимаем, что поведенческий пример – прямой призыв к действию, и если мы хотим построить общество, где семья – это главное, тогда, братцы, извиняйте, но все, что связано с антисемейной пропагандой, не есть свобода слова.
Что-то со звуком случилось. Вот, сейчас.
Я говорю, если мы признаем, что главное в наших обществах – это семейные ценности, тогда все, что наносит оскорбление, уничижение или провоцирует антисемейное поведение человека, это уже никакая не свобода слова, а диверсия против государства. Поэтому я, как бы это жестко ни звучало, я за контроль над средствами массовой информации, чтобы они не выходили за рамки приличия, и я за государственное регулирование этого через специальные борды или советы, которые будут мониторить, кто как себя ведет. И извини меня, если ты ведешь пропаганду, ведущую к разврату, к развалу семейных ценностей, как бы ты ни маскировался, как бы ты ни жеманился, что это у тебя нечаянно получилось, извини, дорогой, получишь штраф, получи административное наказание, вплоть до отмены лицензии, вплоть до уголовной ответственности, если ты разрушаешь наше общество. И пятое, тоже немаловажное с моей точки зрения, пятое и шестое. Никому не должно быть позволено оскорблять в личном плане человека и в личном плане культуру, национальность и религию. У нас есть у всех, и в России, и в Грузии эти законы, но они недостаточно четко прописаны, и еще менее четко они соблюдаются. Я считаю, что вот я как православный христианин, грузин, традиционалист, любящий очень Россию, русскую культуру, я считаю, что любой, кто в моей стране, в вашей стране, выступает и оскорбляет мусульман, иудеев, любое традиционное сообщество, он должен сразу понести соответствующее наказание. И под эгидой свободы слова вот все это сейчас извращено, все это растекается просто по древу, и все, значит, делают, что хотят, и от этого страдаем мы все. Я за жесткий контроль против оскорбления религиозных, национальных и прочих чувств людей. Я знаю, мне скажут, слушайте, читайте наши законы, у нас все это есть. Да нету, это у нас не работает эффективно. И если бы это у нас работало эффективно, я согласен, что, кстати, и в Грузии, и в России это гораздо более эффективно, чем там на Западе, где там Шарли Эбдо может издеваться над одной из религий и не может ничего сказать против другой, да, но у нас тоже еще конь не валялся с точки зрения настоящего ограничения всего, что разрушает психику человека, спокойствие общества и культуру взаимолюбви, многонационального, многорелигиозного взаимоуважения. Последнее, не удивляйтесь, наверное, одно из тоже самых главных. Я за запрет ростовщичества. Все формы, связанные с даванием денег в рост, все формы связаны, вот скажут, вот откуда он взялся такой, ты же бизнесменом был, делами занимался. Да, я занимался делами, чтобы обеспечить свою семью и многих других людей, насколько я могу. Я вообще в бизнес пошел с развалом Советского Союза, потому что у меня батя болеет диабетом, и я боялся, что у нас не будет возможности о нем заботиться. Я об этом не раз говорил. Я не извиняюсь за то, что я стал деловым человеком и не считаю это постыдным, я всегда там старался соблюдать и заблюдал закон, но дело здесь не в этом. Дело в том, что та система, которая создана, она абсолютно аморальна с точки зрения традиционных мировоззрений. Во всех традиционных культурах деньги – это не магия. И когда ты говоришь, что деньги автоматически во времени растут, ты нарушаешь базовые Божьи заповеди любого традиционного общества. Поэтому я, конечно, не романтик, и я понимаю, что денежное обращение в любом обществе, включая постлиберальное общество, должно быть здоровым, правильно регулируемым. Но я считаю, что банки должны участвовать, или тот, кто дает деньги, должен участвовать от успеха того дела, в чем он участвует. А не так, что я тебе дал, время тикает, мне все равно, что происходит, ты мне все равно должен. Деньги в рост – это огромное извращение. И традиционные общества, и христианские, и исламские, и иудейские в своих корнях всегда это отвергали. Просто потом пошла коррозия всего этого, и лишь некоторые части человеческой цивилизации, например, исламская, хотя бы формально сохраняют запрет на отдавание денег в рост. Вот если посмотреть на эти 6 фундаментальных тезисов и обдумать, сколько всего нам нужно менять для того, чтобы построить постлиберальное общество, становится очевидным, сколь далеко мы с вами находимся от даже начала этого процесса. Я считаю, что это невозможно, тем более, что метрополия, так называемая Мекка либерализма, хотя Мекка не точный термин, Мекка – святое место для наших братьев-мусульман, центр западного либерализма сейчас, как мы видим, заканчивает свое существование. В Америке 6 января закончилась либеральная демократия, а вот то, что сейчас творят либерал-глобалисты в США, пытаясь репрессиями и террором, по сути, заткнуть рот 75 миллионам американцев, баня их на всех социальных сервисах, запрещая им для начала летать самолетами и входя вот в этот абсолютный тупик тоталитаризма, в котором мы с вами бывали и другие страны бывали, но они же такие молодые, наивные дураки, как нации, они не знают, с чем они связались. Они связались с самой тяжелой формой тоталитаризма, я имею в виду либеральный тоталитаризм, гораздо более жестокий, чем коммунистический и нацистский. И сейчас они, бедные, будут расхлебывать последствия этого своего тупика. Я не злорадствую, я за них переживаю. Там очень много приличных людей, которые будут от этого, значит, страдать. Но нам сейчас не до них. Нам надо думать, что всем нам делать в условиях разваливающейся монополии. Монополия сейчас будет крушится и сыпаться, и от того, что она будет ослаблять свою волчью хватку над всей остальной планетой, у нас с вами пойдут военные конфликты, дезинтеграционные процессы, и все мы должны быть очень осторожны, очень терпеливы по отношению друг с другом, чтобы не дать вот этой гибнущей монополии, которая, дай бог, выживет, но уже не в качестве монополии, не дать ей еще больше стравить нас с вами друг с другом и каким-то образом сделать так, что последствия крушения последней теории, политической теории модерна, были для нас с вами как можно менее болезненными. А это значит не только отрицание всего того плохого, что есть в либерализме, но и создание, посильное участие в создании постлиберальной идеологии наших стран и наших обществ.
Мне очень понравились все 6 пунктов. Мы, конечно, начнем по каждому из этих пунктов проводить отдельную беседу. Но прекрасно. Главный пункт, с которого я хотел бы начать, это последний. Хотя он был назван последний, потому что...
Деньги в рост.
Да, потому что это основа либерализма. Это основа, что народу, ребенку объясняют, что деньги сакральны, о том, что ты работать не должен, деньги будут за тебя работать. Мы сидим, а денежки идут. Деньги, я не халявщик, я партнер. Деньги сами по себе. Это такая вот сакральная вещь, которая сама растет. И ты этих законов не знаешь, но мы тебе подскажем. И это обман колоссальный. И этим затуманен мозг огромному количеству людей. Они даже не понимают, что такое деньги. Они не понимают, что такое бизнес. Но они повторяют эти мантры о том, что деньги должны работать, что тот, кто не рискует, тот не пьет шампанского. А люди, которые никогда не учились экономике, они в это все влезли, оказались в совершенно жутких долгах. У кого-то отнимают детей. И это как бы сердцевина либерализма. Деньги будут править миром. Поэтому сначала мы попытаемся вот этот орешек расколоть, что деньги не будут править миром. Как вы считаете?
Ну, даже этот один вопрос невозможно охватить полностью за 10 передач. Давайте начнем, попытаемся. Благодарю, что выбрали. Первый, начнем с главного. Человеку объясняют, что деньги – это свобода, а наоборот, деньги – это рабство. Когда во время братоубийственной и гражданской войны в центре Тбилиси, когда грузины подняли руку друг на друга, выгорел весь центр Тбилиси, и когда мы с родителями и сестричкой пролежали 8 часов на полу в звуке жужжащих и залетающих к нам в дом пуль, потому что наш дом стоял, построенный моими предками еще до революции, стоял, и нам, у нас была маленькая квартира, которая нам досталась после революции на третьем этаже этого дома, в 20 метрах от дома правительства, которое сейчас парламент на проспекте Руставели. Этот дом сгорел, и наша семья потеряла все. Я остался с одной парой брюк, и больше и горче всего я сожалел о фотографиях моего детства, которые сгорели вместе со всем, да. И вот тот ужасный, холодный, голодный, беспросветный январь 92-го года, вот та зима, когда отцу дали маленький коттедж в пригороде Тбилиси, как погорельцу, и где мы жили и ели серые макароны, где было холодно и голодно, собственно, и были, наверное, в какой-то степени периодом какой-то фантастической свободы и бытия семьи вместе. И кто-то скажет, и что, зачем тогда ты пошел работать, зарабатывать? Потому что я считаю, человек не должен быть лодырем, завистником, пассивным. Человек должен заботиться о своих родителях, о бабушках, дедушках, жене, сестре и так далее. Вот почему человек работает. То есть деньги... А вот деньги как таковые, то есть безденежье, я из своего эмпирического опыта рассказываю, было ощущение, у нас ничего не было, и было ощущение полной свободы. А деньги, особенно для человека, не заслужившего их, не заработавшего их, а просто капающие, деньги капающие на него, доставшиеся ему несправедливо, это просто прямая дорога в ад. Прямой билет к несчастью, потому что они могут купить тебе все виды плотских и мирских, так называемых гедонистических удовольствий, и совершенно разрушить и твое здоровье, и твою психику, и твое спокойствие. Поэтому человек, думающий, что там наличие денег для него – это билет свободы, фундаментально ошибается. Свобода человека – нечто совершенно не связано. Я не говорю, что тот, у кого есть капитал или деньги, он раб, и тот, у которого ничего нет, он свободен. Я видел очень многих добрых, хороших людей, состоятельных, но не потому, что они состоятельные, а потому, что они с этими средствами делают много добрых дел, причем делают тихо, не трепятся об этом. И стараются не показывать это особенно. Я видел очень много, к сожалению, в том числе злющих бездельников, которые считают, что там им в жизни не повезло, они завистники, и государство должно отобрать у кого-то что-то и отдать им, да? И стоит им это что-то отдать, они сразу себя погубят, потому что они... Поэтому деньги сами по себе ни зло, ни добро. Зло и добро в руках самого человека. Он может сделать очень много добра совершенно без денег и очень много зла, в том числе имея деньги. Да. Это первое. Второе. Я с вами совершенно согласен, что сакрализация денег как эссенции, деньги — это инструмент для того, чтобы заводы работали, предприятия работали, люди обменивались товарами. То есть это инструмент. А как только это становится самоцелью, как только это становится некой сакральной субстанцией, которая еще и, здесь уже двойная вина, двойной грех, еще и привязывается к «те», ко времени. Видишь ли, раз есть деньги, мы можем его автоматически привязать ко времени, к линейному, искусственному времени, созданному в модерне, которое, оказывается, течет от нас по восходящей, ведет нас в какой-то прогресс. И давайте сейчас мы вот эту сакральную эссенцию свяжем с этим «ты», и ты плати, или я плачу, и ты раб, или я раб. Вот это абсолютно дьявольская ловушка, в которой мы с вами живем. Невозможно, да, не общаться с банком, товар. Вот говорят, последнее время будет три цифры, три шестерки, и будет знак дьявола на челе. Я в это верю, потому что это в Евангелии написано, в книге Апокалипсиса, да, и на правой руке, и все боятся, что вот оно настанет. Но по сути, де-факто, мы уже там, потому что мы живем в системе, мы все почти на всей планете живем в системе, когда нечто совершенно не имеющее естественным образом вот этого права сакрализации нами сакрализировано. И да, я утопист. Напомню, что «Утопия» — гениальное произведение Томаса Мора, которого англиканская церковь канонизировала, в которой он написал свое видение, значит, светлого града, да, или светлого общества. И «Утопия» с греческого переводится как «то, у чего нет места в настоящем или в реалии». Да? «Топос» — это место, «о» — это отрицание, «утопия» — это то, у чего нет места. Да? И я согласен, что когда я такой, знаете, радикал, выступаю за... Но мы же мыслим, а мысль не может ограничиваться ни этим столом, ни этим компьютером, не тем, что мы видим вокруг. Если это настоящая живая мысль, она должна быть как птица, она должна лететь, чтобы достигать своего идеала. Да? И я говорю, что в моем грешном и недостойном, наверное, неполноценном понимании идеального постлиберального общества деньги должны быть поставлены на свое место. Они должны перестать быть сакральным идолом, который растет автоматически во времени. И тот, кто успешно поспевает за этим временем, да, он вознаграждается. Тот, кто ловчее, тот и молодец. Я за то, чтобы тот, кто больше трудится, тот, кто, значит, лучше руководит, тот, кто больше создает, получал больше. Я против искусственной уравниловки и дебилизации. И, во-первых, совсем не факт, что тот, кто больше получает, он счастливее, как мы уже сказали, что это замерило счастье. Тоже мне. Но я точно против того, чтобы тот, кто едет вот на этом тюке с деньгами, выигрывал только потому, что он ничего не делает и кому-то дает эти деньги в долг. Поэтому простите, если это сумбурно, но это очень глубокая, очень сложная тема. Если ее, например, связать с нашей концепцией о правах семьи, а не о правах человека, вот я затрону, давайте, один из просто миллиона вопросов, которые сразу возникают. Если постлиберальное общество не про права человека, а про права семьи, тогда у собаки-банкира нету права подкараулить какого-то неопытного 18-летнего или 20-летнего, то бишь номинально совершеннолетнего человека, получившего какую-то работу, и заставить его оформить кредит, который потом погубит его. Потому что, например, если он все еще живет с мамой разведенной или овдовевшей, он уже не имеет права там подсунуть ей какой-то договор. «Мама, подпиши, вот мне банкиры обещали или ростовщики, что мы сейчас вот это сделаем, разбогатеем». Мама бедненькая подписывает, а это право человека, вот этого сына, такую глупость сделать, потому что все на индивидуальности у нас построено. И потом мама с сыночком остается без квартиры, потому что эти разбойники их развели и обманули. В Конституции, где главное право семьи, и где у этого молодого человека нету собственной семьи, то есть не, он не глава еще семьи, и где его мама получается главой семьи, это не работает. Этому банкиру, извините меня, пинок под зад, и этот документ недействительный, потому что он вторгся в семейную идиллию и разрушил ее. Еще один пример, мы вернемся к деньгам в рост, но вот фундаментальной важности семьи как центра общества. Вот мне критики нашей идеологии говорят: а что вы будете заставлять людей насильно заводить семьи, если они этого не хотят? Да глупости, никто об этом не говорит. Но мы будем в этой идеологии говорить, что человек семейный больше уважаем, о нем государство заботится больше. Вот сейчас пенсионная реформа. Здесь очень много, Дима, тем, это можно просто расширять до бесконечности. Пенсионная реформа. Я, например, за то, чтобы была долгосрочная программа в государстве, когда человек знает, что чем больше он вырастет для родины вместе с супругой детей, тем больше у него будет пенсия. Почему это нелогично? Это прекрасно, потому что этот человек участвует в создании этого пресловутого ВВП. Чем больше у нас демография, население, тем больше у нас ВВП. И мы этому человеку говорим еще с детства, еще с молодости: милый, значит, у тебя будет, если один ребенок, которого ты добросовестно вырастил, у тебя такая пенсия, а если у тебя будет 8 детей, вот как у нас с супругой, да, у тебя будет такая пенсия. А что плохого сделали те люди, у которых там физически это не получается? Да речь не об этом. Речь о дополнительных мотивациях для людей, чтобы мы с вами не вымирали, чтобы мы с вами плодились и размножались. Потому что и грузины, и русские сейчас находятся в красной зоне вымирания. В этом году, если верить русским демографам, население России сократилось в прошлом, простите, году за больше, чем 300 с лишним тысяч человек. То есть русские хоронят на 1000 человек больше, чем рожают каждый день. Это же трагедия национальная. Это же конкретная вина идеологов, государственных деятелей. Это же надо во все колокола звонить, чтобы русские не вымерли. И чтобы развернуть этот корабль. Иначе кто будет эту прекрасную огромную землю заселять? Это значит совершенно другая демографическая политика. И это значит, что либеральная республика, внутри которой мы с вами живем, я в Грузии, вы в России, она нас и убивает. Она нас и истребляет. Значит, кувалда ее и менять все. На что? На то государственное устройство, которое будет размножать наши с вами народы. Кто-то скажет: плотское размножение не есть единственный показатель там счастья страны. Ну, в принципе, я согласен. Мы же не скот какой-то, это не самоцель. Но простите меня, в этой философской дискуссии я могу возразить, что плотское истребление зато народа уж точно абсолютное зло. Если грузины вымирают, если русские вымирают, это абсолютное зло для этого народа. Если мы чада этих народов, если у нас болит сердце, если мы хотим сделать что-то, чтобы они перестали, наши любимые народы, вымирать, мы должны вводить ту политику, ту идеологию, ту культуру, ту пропаганду, если хотите, не боюсь этого слова, которые прекратят геноцид русского народа, грузинского народа и позволят, значит, ему размножаться. А как? Чтобы государство каждому лодырю давало одинаково, и чтобы он завидовал другому, кому что-то? Да нет. Русские и грузины не такие люди. Им надо создавать пространство для деятельности. Их надо призывать к этой деятельности и создавать все условия, чтобы они хотели не ютиться вот в этих бетонных клетках под названием городские квартиры и мечтать о каких-то виртуальных голограммах в этих компьютерах, а чтобы они хотели заселять обратно свою землю, плодиться на ней и наслаждаться ее красотами, ее плодами. Вот куда нам надо ориентироваться. И в этом смысле, конечно, возвращаясь к выбранному вами первому пункту из перечня из шести, я понимаю, что сегодня мы полностью не успеем его разобрать, но мы видим, что в том числе и эта удавка, я даже ничего не говорю о губительной политике Центробанка, что в России, что в Грузии, я немного в этом разбираюсь. Это вообще преступление. То, что делают, это искусственное объединение и грабеж и бизнеса, и, то есть людей деловых и населения. Это, ну, а что вы хотите? Это же филиалы ФРС, чего вы ожидали? Я сейчас не об этом. Я о самой сути этой постановки. Поэтому давайте, давайте думать и мечтать, и работать, кстати, для создания постлиберального общества, в том числе общества, где деньги уже не магия и не сакральная эссенция, которая почему-то во времени автоматически должно расти. Погоди, почему оно должно расти? А если я там сад посадил, и его там плодородие не такое, какое я ожидал. Я лучше тот, кто участвует в финансировании этого там вишневого сада или строительстве того завода, который я своими руками строю, а я строил не один завод и не одно предприятие, участвовал, да? Я же знаю, что такое труд человека, да? А вот тот лодырь, который только бумажки из одной комнаты там банка таскает в другую, почему он должен автоматически зарабатывать, вне зависимости от того, как у нас пошло дело? Пусть включает свои мозги, сам решает, хочет ли он участвовать, но если он как банкир дает деньги на дело, ну, пускай несет вместе с нами ответственность. Я понимаю, Дмитрий, насколько это радикально и революционно, и многие сейчас моих там товарищей, которые там делами в том числе занимаются, хотя я всегда говорил, что я как ленивый поэт совершенно случайно оказался деловым человеком, но еще раз, я не оправдываюсь. Я знаю, что многие сейчас улыбнутся, скажут, вот Ливан окончательно спятил, хочет проценты отменить. Да, хочу отменить. Я считаю, что деньги должны быть средством, а не каким-то идолом, которому все поклоняются.
Спасибо большое, Ливан. К сожалению, время нашей программы подошло к концу очень быстро, но мы продолжим этот разговор, и мы будем всегда выступать за человека рабочего, за человека труда, а не человека имеющего. Но мы подымем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело. Спасибо большое.
Благодарю вас.
Всего вам доброго. До свидания. Я вот так вот.